Я говорю следующее. Вы слышите некую концепцию, и это не интеллектуальная передача, не передача данных. Вы подключаете ваш хард-драйв к моему устройству, я передаю данные, и теперь у вас есть данные, вы делаете с ними то, что хотите. Нет, так это не работает. Это зовется передачей от сердца к сердцу. Это нечто напоминающее знание, но превосходящее знание. Сутью этого является чувство и сердце в конечном счете. Верховное абсолютное существо не лишено сердца. Мы, люди в этом мире, обладаем сердцами, и нашим источником является тот, у кого нет сердца. Нет, это не так. Поэтому мы хотим сердца, и любовь служит пищей сердцу, не знание. Знание не может удовлетворить сердце, но любовь, пищей сердца служит любовь. Нас интересует именно это. Мы, по сути, движение хиппи, которое помешано на любви. Но мир нас не слишком интересует, не в таком мире. Потому что духовный мир зовется Вайкунха. Кунха означает беспокойство, тревога, а вой значит без. Один из смыслов этого термина — мир, лишенный беспокойства, другое значение — безграничное. Иногда я шучу, говоря, что низшая полусфера духовного мира, Вайкунха, полна безмятежности, умиротворения, свободы от беспокойств, но высшее полушарие, Кришна, полон беспокойств. Понимаете? Например, мать Яшода кипятит молоко для Кришны, и Кришна в этот момент сосет ее грудь, сидя на ее коленях, и молоко убегает, и она отталкивает Кришну, снимает его с колен и бежит снимать молоко с плиты. Мы расстраиваемся, когда молоко убегает. И, казалось бы, ты находишься в обществе Верховного Существа, но она отвергает его для того, чтобы позаботиться о молоке. Нанда Махарадж — царь пастухов, она его царица. Рани, и у них миллиарды коров, миллиард коров, а затем 10 миллионов коров и так далее. И в конечном счете есть 108 главных коров. 8 из них самые особенные, и есть одна корова, Падма Ганда Го, так ее зовут. Го значит корова, Падма Ганда означает, что ее молоко источает благоухание лотоса. Она дает очень особенное молоко, и именно это молоко Яшода кипятит для Кришны. И служение Кришне для нее превосходит непосредственного взаимодействия с Кришной, а он плачет, он зол на то, что его мать оставила его для того, чтобы заняться чем-то другим, но это игра. И что она позволяет? Она возвращается и видит, что Кришна заброшен, Кришна расстроен, как дети. Подумайте, если Верховное Существо хочет играть как ребенок, я вижу эту маленькую девочку здесь, Судеви. Она моя учительница в сознании Кришны, потому что, как я говорю, если она так себя ведет, то почему бы Кришне себя так не вести? Кришна играет с братом. Следует помнить, он изначальный, а следующий после него — Баларам, его брат. И кто он? Старший брат. Это противоречит рациональному образу мысли. Кришна изначальный, можно допустить, что следующий после него младший брат, но его следующий является старшим братом, и это позволяет ему испытывать не только братскую любовь к Кришне, но и родительские чувства. Как, например, мои братья, они были старше меня на 5 и 8 лет, и они постоянно меня защищали. Когда мы с Рамсундром возили на днях нашу девочку,
my brothers did that for me, because 5 years, 8 years, and I'm like this little kid. They lift me
аналогичным образом, мои братья переносили меня через лужи, через ямы, они подкидывали меня в воздух, и однажды они качали меня на качелях, на тарзанке, подвешенной на высоком дереве. Я раскачивался очень высоко. И мои старшие братья подкидывали меня, я возносился все выше и выше, очень высоко, немыслимо высоко. И в какой-то момент я увидел, как дерево ко мне приближается, и оно, в конце концов, ударило меня по лбу, я свалился с качелей и упал на землю. И братья встали надо мной, и они смотрели мне в глаза, и прежде чем они сказали что-либо, как только я открыл глаза, я увидел их лица, и они говорили мне: «Не рассказывай маме».
They don't go, how
они не спросили меня, как ты себя чувствуешь? Нет, первое, что они мне сказали, не рассказывай маме. Подними палец, если ты нас слышишь. Ничего не рассказывай матери. О, да, да. Да, понял.
But so Krishna's playing like that.
Вот, Кришна так играет со своим братом и друзьями, и они рассказывают матери Яшоде о том, что Кришна ел землю, грязь, глину, и она призывает себя Кришну и говорит: «Гопал, это правда, что ты ел землю, ел грязь?» «Нет, нет, мамочка», — отвечает он, «поскольку я лучше их, я побил их, они выдумывают это для того, чтобы ты на меня ругалась». Он говорит, Кришна говорит: «Загляни мне в рот и убедишься, ел я землю или нет». Она заглядывает в рот и видит там землю, солнечную систему, вселенную и бесчисленные вселенные. И Кришна говорит: «Мать, ты видишь, мама, ты видишь землю в моем рту?» И на какой-то момент она чувствует, она понимает, да, он тот, кто он есть, он верховный, я считаю его ребенком. А потом мяукает, начинает мяукать кошка, и Кришна испуганно цепляется за нее, за ее юбку. И она понимает: «О, нет, он мой сын». Мне пришла в голову сумасшедшая мысль о том, что он Бог или что-то в этом роде. Это порочные слухи. Люди говорят, что Кришна полубог или сам Верховный Бог, но они просто завидуют мне. Они выдумывают эти истории, завидуя моему ребенку. Но у нее рождается чувство того, что он принадлежит кому-то из-за таких слухов. Это зовется паракия бхав. Чувство того, что он незаконно твое, принадлежит кому-то, заставляет расти привязанность. Когда Кришна играет с гопи, то у этих гопи есть мужья. И это нечто запретное. Кришна общается с женами этих пастухов, с этими браджа-гопи. И у Радхарани есть так называемый муж, его зовут Абиманью, и ее свекровь постоянно пытается причинить ей проблемы. Она говорит Абиманью: «Ты не знаешь о том, что твоя жена сейчас находится в обществе этого низменного пастуха». Она постоянно с ним встречается. «Нет, нет, моя жена очень добродетельная». «Нет, нет, она сейчас находится на свидании с ним прямо сейчас. Ты можешь пойти и посмотреть, если мне не веришь». И он говорит ей: «Да, мать», и он идет вместо свидания Кришны и Радхи. И Кришна принимает образ матери Кали. Или Дурги Деви, одну из них. Образ богини. Он превращается в богиню, и когда муж достигает места свидания, он видит, как Радхарани с великим чувством предлагает цветы и благовония богине. И он начинает плакать и говорить: «Моя жена такая замечательная. Почему она выдумывает все эти истории о ней?» Именно так они играют. И это не посягательство на чужое. Как один индеец мне сказал: «Представьте, однажды в Индии случилось. Я Бхакти Сидхар Госвами. Я встретил в Индии человека, который заявил: „Я Джон Томас“. Он индиец, который обратился в христианство. А я христианин по рождению, обращенный в сознание Кришны». И вот мы встретились, два проповедника, и это Индия, и 500 человек собралось вокруг нас, чтобы послушать наш диспут немедленно. Так происходит в Китае, в Индии, вы знаете, достаточно собрать толпу, 500 человек, для этого достаточно просто помахать рукой. И вот люди там сидели и смотрели на нас, и слушали, и мы обменивались аргументами, и он стал проигрывать в этом диспуте. И он заявил: «Я хочу знать, почему Господь Кришна танцует с чужими женами. Вот что я хочу знать». И я, обратившись к толпе, я играл с этой толпой, я сказал: «Ага, вы видите, что теперь кота достали из мешка». И я сказал этому человеку и слушателю: «Почему вы присваиваете себе одну из гопи Кришны?» И толпа заявила: «Ача-ба-ба-ба, ага, слушайте Махараджа». И смысл здесь вот в чем. Кришна владеет всем и вся. Но он играет для того, чтобы сделать это взаимодействие интересным, чтобы прибавить элемент, добавить элемент запретности. Это напоминает мне, когда я был ребенком в Южном Мэриленде, мы жили там в одном месте, на заливе.
Patuxent River Naval Air Station.
Это место, где находится аэрокосмическая станция, где тренируются американские астронавты. Почему? Потому что это место на заливе, и если что-то идет не так, то космические аппараты и космонавты высаживаются на воду, и там находится их база. Почему я об этом заговорил? Потому что какова моя линия мысли была? Что я говорил до того, как заговорил о Южном Мэриленде? Вы рассказывали о встрече с христианином и о том, как он...
Так вот,
Южный
Мэриленд.
Я провел там начало своей жизни, поэтому я всегда вспоминаю Южный Мэриленд. Я жил в чаще, мы называли это чаще, вуд. Мы не использовали слово лес, форест. До 10 лет я даже и не слышал, что это называют лесом. Мы ходили в чащу, и все, что мы делали, делали в чаще. Гуляли в чаще, играли. Так вот, в Южном Мэриленде занимаются люди выращиванием табака и разведением лошадей, и ремеслами. Мэриленд называют местом приятной жизни, Таиланд называют землей улыбок, местом улыбок, а Южный Мэриленд называют землей приятной жизни, комфортной жизни. И вот на этой земле приятной жизни дети ходили в школу, дети фермеров, которые выращивали табак и разводили лошадей. Я ходил иногда в дома к соседским фермерам, и мне нравилась очень одна лошадь, золотой мальчик, ее звали, она была каштанового цвета, шатенка. Так звали этого коня, Golden Boy, золотой мальчик. Его называли Go-Boy, но на самом деле его полное имя было Golden Boy. Это была прекрасная лошадь, прекрасная собой, радость для глаз. И мой отец назвал меня Филипп, потому что Филипп означает тот, кто любит лошадей, греческие слова. Филия и Илипус, лошади, любовь к лошадям. Мой отец тоже любил лошадей, там у многих были конюшни и выращивали табак, и наш водитель возил на школу, грел табачные листья на обогревателе и сам сворачивал для себя сигары. Так вот, иногда, когда мы гуляли, мы подходили к заборам соседских ферм, где были яблоневые сады. Это было начало 60-х годов. Там висели объявления. Не следует перелазить через забор. Тот, кто перелезет, того либо подстрелят, либо оштрафуют на $250. Так и написали. Их подстрелят. И мы слышали о таких инцидентах. О том, что кого-то подстрелили в спину и так далее. Это все правда. Эти владельцы носят ружья. Это такие ребята, которые говорят, а ну убирайся с моей собственности. И там были яблоневые сады на их территории. У нас были яблоки дома. Мама каждому ставила большую тарелку, где были яблоки, апельсины, бананы и орехи, и колотушки для орехов, штуки, с помощью которыми орехи щелкали. Это типичная американская тарелка. Разные фрукты и орехи. И колотушка для орехов. Грецкие орехи, орехи пеканы, бразильские орехи, их я помню. И такие штуки, с помощью которых колют орехи и вычищают сердцевину, так называемое мясо. То есть у нас в доме были яблоки, прекрасные, чудесные, метафорические буквально яблоки, но вот это объявление «не перелазить», тот, кого перелезет, его ждет выстрел или $250. $250 для нас было все равно, что 25 тысяч, потому что в месяц мы получали, в неделю получали $15. И вот мы готовились к этой вылазке. Вы готовы? Да. И мы перелазили быстро через забор. Наши сердца учащенно бились. Мы срывали эти яблоки, и мы сидели на деревьях и поедали эти яблоки, чужие яблоки. И мы говорили себе, что это лучшие яблоки, которые мы когда-либо пробовали в жизни, гораздо более вкусные, чем тем, что дают нам дома родители. Именно этим занимается Кришна. Он не может посягать на чужое, на чужую собственность и права, потому что он верховный источник всего, но он притворяется, что он это делает. И это игра, это зовется лила. Лила значит игра, как в кино. Есть хороший парень и плохой парень. Если царь хочет поразмяться, заняться спаррингом, он не берет себе в качестве партнера человека с улицы. Это один из его доверенных лиц. И царь не хочет терпеть поражение в этой схватке. Нет, он хочет поспарринговать и победить. Но Кришна хочет, чтобы его побеждали его преданные. В этом состоит различие. И иногда преданные его побеждают. Они играют в эти игры, и иногда преданные побеждают Кришну. И правило таково, что тот, кто проиграл, должен нести на своих плечах победившую сторону. И мы видим Гаруда. Гаруда — это птица, которая носит Вишну. Гаруда — это очень королевская, благородная птица. И Вишну или Кришна восседает на Гаруде в обществе Лакшми Деви, как Рампа ее зовут. Имя Лакшми Деви Рампа. Или Рукмини носит на себе. Это отношение слуги и господина. И тот, кто это делает, тот радуется. Например, вы водитель вертолета, на котором летает президент США. Это классно. Но Кришне нравится, когда он терпит поражение от рук преданных, и тогда преданные сидят на его плечах. Это посягательство на этикет. Они переступают через этикет, и ему это нравится, когда он чувствует их на себе. Он жаждет такого рода любви и нежности, таких отношений, в которых Айшварья, аспект величия и могущества, скрыт. Обычный гражданин государства связан отношениями с президентом или царем, отношениями слуги или господина. «Приветствую вас, мой господин». Здесь нет места фамильярности, близости. Один человек глава, другой простой гражданин. Это легитимное отношение, но ими все не заканчивается. Например, секретная служба, охрана президента. Президент спрашивает: «Боб, как там твоя семья? Твой младший приболел, как он себя чувствует?» «Да, сэр, ему легче, спасибо за то, что спросили». Эти люди знают президента лично, и они знают кое-что о его приватных делах. То есть, по мере того, как близость возрастает, интимность отношений, аспект величия и могущества отходит на задний план. И это не оскорбительно, но это прекрасно. Например, у президента или премьер-министра есть друзья его детства, люди, с которыми мы учились в школе. Они знают его школьное прозвище, они могут его поддразнивать и так далее и тому подобное. Они могут обращаться к нему по его детскому прозвищу, не называть его «мистер президент». И для него это не оскорбление, ему это нравится. Ему нравится то, что временами они взаимодействуют с ним как на равных. Или, скажем, у него есть мать, и мать может схватить его за ухо и сказать: «Слушай меня, президент, ты мой сын, и ты будешь делать то, что я тебе скажу». Вот и все. И что отвечает ей президент? «Да, мамочка». Она способна диктовать президенту, что... И он повинуется, и здесь нет вопроса, повиноваться или нет. И люди не понимают относительно древней индийской и китайской культуры, говорят, что у женщин в рамках этих культур не было прав. Но они забывают о том, что женщины при этом контролировали все. Как кто-то, у кого нет прав, нет юридических прав, как он может контролировать? Нет такого закона, который говорит, что ему нужно повиноваться или слушаться, но сердце. Есть один известный индийский ученый, его пригласили в Европу работать, он отказался. Почему, спросили его? Потому что мать не позволяет мне это делать, отвечал он. Он был ученый с мировым именем, но он слушался свою мать. Женщина, у которой нет юридических прав, которая ничем не владеет, контролирует все. Она говорит сыну: «Продай эту собственность». «Да, мам». Человек, который юридически владеет всем, он на это идет. Почему?
I don't
я понимаю, care. Что меня неправильно поймут, но мне все равно, когда я веду такие речи. Так, что я хотел сказать? Вот. Благодаря любви, когда у вас есть права,
это
люди не понимают. Если у вас есть права в любовных, в любящих взаимоотношениях, то это уже не любовь. Это легальный юридический контракт. Если мы разойдемся, разведемся, то ей достанется эта чашка, а мне вот эта тарелка. А как мы поделим банковские счеты и так далее и тому подобное. Но то, как это работало в древних цивилизациях, это мать, ее слово, это финальное слово, что бы она ни сказала, они должны были повиноваться
ей.
Есть такая книга писателя Форестера «Отъезд в Индию». Там рассказывается о том, как один индийский аристократ получил образование в Англии. Помните девушку, которую мы покупали вчера на рынке горшки для цветов? Ее мать, она тайка, ее послали в Англию учиться. Я спросил, что вы изучаете? Международный бизнес и менеджмент. Я спросил, ну вы же получаете такое образование, а почему вы торгуете цветочными горшками? Она отвечала, на самом деле, я зарабатываю тем, что на интернет-аукционах продаю футляры для телефонов. Вот, а продаю цветочные горшки, чтобы развлечься. Так вот, ее мать китаянка. Можете себе представить. А муж тайец, муж житель Таиланда, мать китаянка. Так вот, его послали из Индии в Англию, он вернулся в Индию, он был полностью вестернизирован, и родители велели ему жениться на местной девушке. А что ему оставалось делать? Он сказал, друзьям, я просто женюсь на ней, а потом буду жить своей жизнью, поскольку она индианка, она это примет. Иначе говоря, он признавался друзьям, я буду ее обманывать, но она, поскольку она смиренная индийская жена, она будет это принимать. Так он собирался действовать. В Латинской Америке, в Аргентине, в Бразилии, скажем, конечно, на Западе все это выглядит по-другому, там этого не
поймут.
И вот он вернулся в Индию, и состоялась свадьба, и невеста при этом была под вуалью, и провели все необходимые обряды, и вот дело дошло до брачного ложа. Он никогда эту девушку не встречал и не видел. И вот в тот момент, когда он приподнял вуаль, покрывало с ее лица, он увидел ее лицо, и он влюбился. Это хороший рассказчик, хорошая, достойная история. Он увидел ее лицо, и он влюбился в нее. Вопрос не слышно.
Но
есть другая история, той же линии, из кентерберийских рассказов.
И он делает это. Remember, this is a story. It wouldn't be an interesting story otherwise.
Сюжет закономерен, иначе она была бы неинтересна. Кентерберийские рассказы. Пилигримы во время паломничества рассказывают друг другу интересные истории. И вот одна из таких историй. Рассказ о том, как был рыцарь, который изнасиловал женщину. И его привели к царю и к царице, и они присудили его к смерти. Но царица, королева. Возможно, это был дурной день для нее. Нет, я не пытаюсь над этим подшучивать, трагические события. Она сказала, на один год мы отложим исполнение казни. Но с одним условием. Да, каким условием? Ты должен, сказала королева рыцарю, в течение года найти ответ на вопрос. Если ты найдешь ответ на вопрос, то ты будешь жить, если не найдешь, умрешь. Да, какой вопрос? Пожалуйста, скажи мне, моя королева. Ты должен за год выяснить, чего хочет женщина. Найти ответ на этот вопрос.
So he's going like, oh, okay,
да,
okay,
да,
I'm on it.
You
know, he goes off, you know, right now, and a year later.
За этот год рыцарь обошел всех и вся и спрашивал у мужчин и женщин, никто не давал ему ответа на этот вопрос, чего хочет женщина. И он понимал, что казнь неизбежна. И вот он уже возвращался к королю и королеве, и на пути
Он встретил старую ведьму на обочине дороги. Она обратилась к нему и сказала: «Молодой рыцарь». Она сказала: «Мне известен ответ на этот вопрос». «Да, пожалуйста, пожалуйста», — стал умолять он ее, «сообщи мне». «Я тебе скажу, но ты мне ответишь за это услугой». Да, и она сказала ему ответ, сообщила, и он пришел к королеве и передал ей: «Ты можешь ответить на вопрос, чего хочет женщина?» И он ответил: «Женщина хочет быть госпожой». Мистер, старинный английский смысл этого слова. «Женщина хочет быть госпожой своего мужа и домохозяйства». Иначе говоря, женщины хотят быть главными. Они хотят верховодить мужем и управлять домом, домохозяйством. «Да», — заявила королева, — «это правильный ответ, ты свободен, ты будешь жить, Боже мой!» Ликовал рыцарь, и он отправился во свояси и встретил всю ту же старую ведьму. Она напомнила ему об обещанной ей услуге. «Да, конечно, я сделаю все, что ты скажешь. Чего ты хочешь? Женись на мне», — попросила ведьма. Она старая, уродливая корга, и он схватился за голову. «Боже мой!» Да, вот именно. «Боже мой!» «Боже мой!» «Боже мой!» И «Я дам тебе выбор», — заявила ему ведьма. «Ты можешь либо...» «Я могу быть либо самой соблазнительной, сексуальной, прекрасной женщиной на свете, но ты никогда не будешь уверен в том, сохраняю ли я тебе верность. Либо ты можешь принять меня такой, какая я есть, но моя верность тебе будет гарантирована. Что ты выбираешь?» И он ответил. Он сказал: «А чего ты хочешь?» «Чего ты хочешь?» И она ответила: «О, поскольку ты понял, чего на самом деле хотят женщины, я буду самой прекрасной сексуальной женщиной за пределами твоих самых смелых грез, и при этом я буду верной тебе». И они жили долго и счастливо. Хорошая история. Это хороший чай. Да. А что это за чай? Дай-ка я посмотрю. Дай мне одну. Ты возьмешь розовую, я возьму голубой. О, так это русалка. Ты русалка. Нет, нет.
Okay.